стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год в программе «Сегодня в Америке» мы говорим с Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона, и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Подведением итогов в эти дни занимаются, судя по всему, все, кто имеет отношение к масс-медиа. Но своего рода золотым стандартом в оценке главных событий года традиционно считается список, составляемый информационным агентством Associated Press на основе опроса уважаемых профессионалов средств массовой информации. На этот раз в первой тройке главных событий года, согласно Associated Press, убийство американской полиции невооруженных афроамериканцев, эпидемия лихорадки Эбола и феномен группировки «Исламское государство». Ниже в списке промежуточные выборы в Конгресс, исчезновение малайзийского авиалайнера, реформа медицинского страхования, попытка изменения иммиграционных правил президентом Обамой и кризис на Украине. Мы с моими собеседниками взглянули на некоторые из этих событий. Уважаемые собеседники, профессор Шлепентох, что вам показалось наиболее важным для Соединенных Штатов в 2014 году?
Что на меня произвело сильнейшее впечатление, это дисфункциональный характер американской политической и в какой-то степени экономической системы. Я спрашивал граждан, которые хорошо знают американскую историю, большинство говорит, такого разрыва между элитами, какое мы наблюдали в этом году, не было, чтобы руководители в парламенте, в Конгрессе почти не разговаривали друг с другом, что они энное количество раз не были способны принять бюджет для страны. И это же разрыв между взглядами республиканцев и демократов, а также внутри республиканцев и внутри демократов, привело к тому, что в стране политическая коммуникация между людьми, разделяющие разные взгляды, почти исчезла. Возьмите вы последние события, связанные с убийством полицейских. Это же полный разрыв позиций консерваторов и позиций демократов. Они не в состоянии эту тему даже обсуждать.
Профессор Шлепентох, правильно ли я вас понимаю? Вы видите в этом явлении признаки потенциальной кризисной ситуации?
Да, конечно. Не кризис системы, но я, в общем, верю в потенциал и гибкость американской демократической системы. И мы уже даже видим, уже республиканцы не допустили истории с бюджетом. Они обеспечили принятие нового бюджета, потому что страна и ее политические лидеры осознали, что то, что происходит, не только сделало Америку посмешищем во всем мире, в том, что происходит в Конгрессе, но это действительно опасно для судеб страны и для судеб демократии. Поэтому я надеюсь на известный прогресс. Хотя глубина разрыва взглядов между республиканцами и демократами, внутри республиканской партии, между партией Чая и эстеблишментом, в демократической партии, между социалистическим крылом этой демократической партии, этот разрыв необычайно велик, и он будет определять дальнейшее политическое развитие страны в ближайшие годы.
Профессор Сомин, наш собеседник обнаружил в событиях нынешнего года, в расколе американского политического класса, образно говоря, зерна американских будущих проблем.
В некоторой степени господин Шлепентох прав. Действительно, это был год острого политического конфликта, но я оцениваю этот конфликт немножко более позитивно, чем он. Например, из-за серьезного противоречия между Конгрессом и Обамой за последние 4-5 лет было значительное ограничение расходов федерального правительства в процентном отношении к национальному доходу. И это очень выгодно для страны и для экономики. В американской истории очень часто самые продуктивные и позитивные периоды были именно тогда, когда было разъединение власти, когда Конгресс был под контролем одной партии, а президент под контролем другой. Можно принять пример позитивные реформы, которые были приняты в 90-х годах при Клинтоне и Гингриче, или в 80-х при Рейгане и Типе О'Нилле. Поэтому, хотя действительно есть острый политический конфликт и значительное разъединение идеологическое между двумя партиями, это противоречие имеет много позитивных элементов, а не только негативных.
Дэвид Саттер, ваша точка зрения, если бы вам сказали в нескольких словах определить прошлый год, как бы вы его определили, что было главным для вас?
Я обращаю внимание на событиях в России. Что я считал самым существенным, ну, естественно, в случае России, это факт, что Россия принимала довольно принципиальное решение уже не продолжать маскарад и, в принципе, действовать в соответствии с природой системы. Много лет под правлением Путина была тенденция довольно сильного развития, просто чтобы создать видимость, что Россия способна быть частью цивилизованного мира. Но в этом году мы уже видели, что это впечатление нельзя просто сохранить. Второй фактор просто в мировой ситуации, естественно, это был успех так называемого исламского государства, который проявляет просто разгар фанатизма и жестокости, и садизма. По сравнению с этими событиями, все, что творится в Америке, это, естественно, нормальное развитие демократического общества, где, к сожалению, люди теряли ощущение важных событий, они сосредоточивают на довольно незначительных спорах, и в этих спорах они становятся очень озлобленными.
Практически полное поражение демократов на промежуточных выборах Конгресса в ноябре, сдача ими республиканцам высшей палаты Конгресса Сената, заставило американских обозревателей заговорить о конце политической эпохи. Эпохи Барака Обамы. Вот что пишет об этом влиятельный журнал «Атлантик».
Без сомнения, эти выборы были реакцией на политику Барака Обамы. Частично он это заслужил. Катастрофический запуск новой системы медицинского страхования, судя по всему, стал поводом для безвозвратной потери американцами веры в компетентность правительства. Критики президента также настаивают на том, что кризис на границе, связанный с незаконной миграцией, и кризис на Ближнем Востоке, отчасти являются результатом политики Обамы.
Профессор Шлипентох, можно ли действительно сказать, что в этом году мы наблюдали закат эпохи Барака Обамы, который пытался, как считается, повернуть страну от более рыночной к более, назовем это так, социал-демократической модели развития?
Это наверняка. И это наверняка, хотя у него внутри страны имеются определенные успехи. В частности, я думаю, его медицинская реформа – это скорее успех, чем поражение. Хотя республиканцы показывают нечто обратное. Что, как мне кажется, уходящий год показал – полный провал обамовской внешней политики. Его неспособность по-настоящему обеспечить ту роль Америки, в которой весь мир нуждается. Это полный провал арабской весны, это появление исламского государства, и это, конечно, появление России как активного, агрессивного деятеля. И здесь, между прочим, Америка опять разделена. Представьте себе, что Майк Роджерс, который является председателем комиссии по иностранным делам, он заявил, что Обама – это человек, который играет в камешки, а Путин играет в шахматы. То есть Америка стоит перед серьезной, существенной дилеммой своей внешнеполитической деятельности. Как трактовать Путина? Что от него можно ожидать? И какие у Америки есть средства помешать Путину продолжать свою экспансию? Санкции, которые, так сказать, Запад наложил на Россию, падение рубля, падение цены на нефть, только обостряет опасность внезапных агрессивных акций Путина.
Илья, с вашей точки зрения, можно ли сказать, что в прошлом году заканчивается эпоха Обамы?
Конечно, в некоторой степени можно сказать, что последний год показывает не только провал специфических инициатив Обамы, но и провал общей левой идеологии. Ну, история показывает, что идеологическая борьба насчет роли правительства в стране, ее не так легко навсегда выиграть. Например, вспомним недавний 2008 год, когда многие левые говорили, что они уже одержали финальную победу над консерваторами и сторонниками свободного рынка. Как вы увидели, никакой такой финальной победы не было. И то же самое можно сказать о 2014 году, что, конечно, есть серьезные проблемы с инициативами Обамы, но, с другой стороны, левые ученые, идеологи и так далее будут утверждать, так же, как они утверждают сейчас, что эти инициативы нужно только в некоторой степени наладить и улучшить, и что то, что случилось, от них не доказывает, что они абсолютно банкротные и не способны на реформу.
И вы с этим согласны?
Нет, я не согласен. Я сторонник свободного рынка, но я был таким сторонником еще до этого года, поэтому я не могу сказать, что для меня решающим фактором является то, что случилось в течение последнего года.
Дэвид Саттер, у вас какое ощущение? Можно ли сказать, что мы наблюдаем сейчас закат эпохи Обамы?
Я даже не знаю, как определить эту эпоху, потому что кроме этих реформ здравоохранения и естественного продвижения разных социальных тенденций в Америке, я не вижу, что Обама достаточно определил ситуацию в стране, чтобы называть эти годы его эпоха. А я не считаю, что и реформирование, если мы будем так использовать слово, а здравоохранение достаточно само собой, чтобы определить эпоху. И имея это в виду, я далеко не уверен, что он совершенно терял способность влиять на события в последних двух годах его правления. Потому что сами события, сами вопросы, они не такие глобальные. Что случилось с этими полицейскими, это ужасный случай. Это просто, скорее всего, это от отсутствия лидерства Обамы и тех, которые его окружают. Потому что, как чернокожий человек, он был в идеальном положении объяснить людям, что все-таки вы не можете просто игнорировать полицейских. Я говорю сейчас о случае Фергюсона и не о Эрика Гарнера. Я думаю, что это был совершенно другой случай.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Год расовых трений и конфликта с Москвой. Стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год мы говорим с Владимиром Шипентохом, социологом-профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом-профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Из Нью-Йоркской студии передачу ведет Юрий Жигал. История убийства полиции двух невооруженных афроамериканцев получила несколько дней назад печальное продолжение в Нью-Йорке. 28-летний афроамериканец подошел к патрульному полицейскому автомобилю, в котором находились двое полицейских, и застрелил их выстрелами в голову. Несколько минут спустя он совершил самоубийство. Позже выяснилось, что страдавший психическим расстройством Исмаил Бринсли, судя по всему, планировал этот акт мщения. Консервативные комментаторы, в том числе бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, начали говорить о том, что в стране при попустительстве властей создана атмосфера вражды к полиции. Газета «Вашингтон-Пост» даже выступила с призывом умерить страсти.
Не так давно все приветствовали тактику разбитых окон. Принцип, согласно которому полиция преследовала людей за самые мелкие нарушения, например, граффити, рассчитывая на то, что это поможет предотвратить более серьезные нарушения. Теперь протестующие выступают лишь за менее решительное преследование за подобные правонарушения, в результате которых, по их словам, слишком много представителей этнических меньшинств становится объектом наказания. Поиск верного баланса не будет простым делом.
Профессор Шлепентох, о чем, по-вашему, свидетельствуют эти эпизоды и массовые протесты против действий полиции?
Афроамериканские активисты и либералы, и в известной степени Белый дом видят в этих событиях в Фергюсоне некое проявление расизма американской судебной системы. Вообще-то говоря, Обама здесь занял, честно говоря, недопустимую позицию для президента. Ибо вместо того, чтобы повышать авторитет правовой системы, повышать авторитет демократических институтов, он стал их подвергать критике. И это только обострило этот конфликт. И этот конфликт не видно, каким образом он будет разрешаться. Среди афроамериканцев недостаточное количество людей, с моей точки зрения, которые критично относятся к процессам, которые происходят в афроамериканской комьюнити, которые не придают должного значения роли семьи, поведения молодых черных. Черные критики американской жизни правы, что у черных уровень жизни очень низкий по сравнению с белыми, уровень занятости очень низкий по сравнению с белыми, но это абсолютно непродуктивная позиция многих черных лидеров приписывать все проблемы расизму со стороны белых, не критиковать расизм, который очень силен среди черных. Поэтому Америка сейчас, вот это событие в Нью-Йорке, убийство двух полицейских и предшествующие события показали, что, как говорится, на руках у Америки острейшая социальная, расовая, экономическая проблема.
Илья, вот профессор нам тут немножко покритиковал президента, покритиковал расовые отношения в Америке. У вас какое ощущение? Действительно существует вот некая, как это правильно назвать, расовая, нерасовая проблема?
В некоторой степени, конечно, действительно существует, но я не уверен, что на 100% согласен с тем, что сказал профессор Шопенгауэр. Во-первых, хотя действительно значительные разногласия между черными и белыми, вопросы общественного мнения по многим вопросам, то, что можно увидеть в этих вопросах, это что, скажем, примерно 70% черных придерживаются одной позиции, и может 55 или 60% белых противоположной, но это значит, тем не менее, что примерно 40% белых по этим вопросам согласны с примерно 70% черных, и это мне не показывает, что есть принципиальное разногласие между одной группой и другой, что в каждой группе есть значительное меньшинство, которое согласно с большинством другой группы. Во-вторых, мне кажется, что то, что случилось в Фергюсоне и то, что случилось в Нью-Йорке, в некоторой степени отличается. События в Фергюсоне действительно в некоторой степени противоречивые. Там есть очевидцы, которые не согласны между собой о том, кто был виновен, полицейский или тот человек, который был убит. А с другой стороны, и белые, и черные вопросы общественного мнения, и те, и другие, подавляющее большинство осуждает убийство Гарнера в Нью-Йорке, потому что там было более-менее четко и очевидно, что то, что полицейский сделал, было абсолютно неоправдаемо. Последние несколько лет многие консерваторы, и к тому же, конечно, либертарианцы типа меня, стали критиковать милитаризацию полиции за последние несколько десятилетий, в том смысле, что во многих местах полиция придерживается очень агрессивной тактики, почти псевдовоенной тактики, и из-за этого они часто убивают или вредят даже невинным людям. И к тому же больше консерваторов, чем раньше, стали понимать, что очень часто проблема заключается не в том, что, скажем, полиция расисты, а в том, что когда полицейские вредят обычным жителям, их почти никогда не наказывают. Есть серьезные разногласия между черными и белыми. К сожалению, это нелегко преодолеть. Но, с другой стороны, мне кажется, что последние 40 или 50 лет был значительный прогресс по другим параметрам.
То есть вы считаете, что в претензиях тех, кто считает, что полиция не совсем адекватно себя ведет, есть разумное зерно?
Абсолютно, да.
Профессор, вы хотели возразить?
О, я категорически не согласен. Илья, в общем говоря, присоединился такой доминирующей либеральной точки зрения, который винит полицию. Полиция является главным защитником черных молодых людей, которые в 80% случаев убиваются самими черными. По сути, здесь интереснейший социологический вопрос. Вопрос состоит в том, как афроамериканское население сможет примирить две разные позиции, две разные перспективы. С одной стороны, глубоко враждебные отношения к полиции и к американской юридической системе, что бы она ни делала, как глубоко российской. Понимание того, что эта полиция, эта система, юридическая система защищает черное население от хаоса и от убийств. Центральная задача американского общества это состоит в том, чтобы найти путь к сердцу и голове ведущих черных политических и деятелей. Вот такие уже появляются, они вызывают бешенство у типа Шарнтона, у активистов, который делает карьеру на расизме, направленный против белых. Это серьезнейшая проблема.
В списке главных событий года агентства Associated Press события на Украине заняли 8-ю строчку. Казалось бы, место не слишком заметное, учитывая, что украинский кризис привел к первому со времен Холодной войны открытому конфликту Соединенных Штатов и их союзников с Москвой. Дэвид Саттер, как вам кажется, насколько в действительности важно для Соединенных Штатов происходящее на Украине ее конфликт с Москвой? Или это все-таки сравнительно второстепенный для Белого дома кризис?
Все, что случилось в Украине, это была антикриминальная революция. Мы имеем дело с борьбой на территории бывшего Советского Союза между двумя тенденциями. И результат этой борьбы может быть очень важен для Америки. Если, скажем, демократические тенденции превалируют, побеждают, это может менять характер русской политики, может создать очень хороший гарант стабильности в мире. Но если наоборот, это стремление к демократии толкнет Россию к агрессии и будет Россию дестабилизировать, надо понимать, что Россия – это страна ядерная, это страна с огромным потенциалом для разрушения, в первую очередь разрушения само собой. И эти события не могут не трогать интересы и жизненные интересы Америки.
Илья, ваша точка зрения, как вы считаете, готовы Соединенные Штаты идти до конца с Украиной? Потому что, мне кажется, и в России не очень в это верят, да и не только в России очень в это верят. Что для Соединенных Штатов представляет собой Украина? Насколько она важна?
Если идти до конца, если под этим рубриком имеется в виду, скажем, использовать военную силу против России, то, конечно, нет, Америка на это не готова, частично потому что... С моральной точки зрения, то, что случается, то, что эти события в Украине действительно страшные, и их нужно резко осуждать. Но с точки зрения американских стратегических интересов, они в некоторой степени второстепенные. Но с другой стороны, некоторые меры были приняты, и возможно, что эти меры будут действовать более эффективно теперь, после того, как Россия сама перешла в экономический кризис. Раньше, если я правильно помню, Владимир сказал, что некоторые считают, что Путин играет в шахматы, а президент Обама, может быть, играет в камешки. Возможно, что так и есть, но шахматная игра Путина в большой степени зависела от нефтяного гамбита. Если упад цены нефти будет длительным, если баррел будет стоить $56, а не $100, Путину будет очень трудно финансировать свои экспансионистские амбиции, к тому же весьма возможно, что будет трудно поддержать свою власть внутри страны.
Профессор Шлепентох, ваши предсказания на будущий год, какие вы видите главные и самые интересные тенденции, которые могут развиться на основании вот того, что мы увидели в этом году?
Я думаю, что прямой угрозы правления Путина в России в следующем году не будет. События вот с Навальным – это плохой предвестник того, что будет происходить в следующем году. Но вместе с тем он не решится, мне так кажется, на новые агрессивные акции против своих соседей и будет поддерживать состояние нестабильности на Украине, и дальше он не пойдет. Отношения с Америкой будут плохими на много-много лет вперед.
Дэвид Саттер, вы считаете, что санкции будут продолжаться, санкции будут усиливаться, что Барак Обама будет готов дать спуск Путину, если, скажем, Путин продемонстрирует какую-то готовность договариваться?
Ну, такая тенденция всегда есть у демократов или вообще у американцев. Но я думаю, уровень агрессии и лжи, которые исходят из Москвы, настолько, что... Изменения в России должны быть больше, чем косметические, чтобы получить такой результат, даже от очень податливого американского президента.
Профессор Шлепентох вот говорит о том, что едва ли в новом году Кремлю грозят потрясения. У вас тоже такое ощущение?
Такая система, которая имеет такое искаженные ценности, она не может быть долговечным. Рано или поздно что-то там творится, и это будет совершенно неожиданно, как всегда в России.
Как насчет кубинского режима? 50 лет просуществовал?
Да, и северокорейского режима, но эти режимы все-таки немножко отличают, потому что политически мы можем смотреть на Кубу или мы можем смотреть на Украину, где люди тоже считали однажды, что Янукович долговечен.
Что самое интересное в Америке наблюдать в новом году, как вы считаете, Илья?
Значит, сказывать трудно, я бы сказал, что Один интересный момент, который имеет смысл рассматривать, это внутренний дебат внутри республиканской партии насчет того, какого направления хотят придерживаться, точнее, следующих нескольких лет. Внутри партии есть несколько разных идеологических противоречий, и теперь, когда они захватили контроль Конгресса и к тому же рассматривают вопрос, кого избрать кандидат в президенты в 2016 году, этот идеологический дебат внутри партии, возможно, обостреет. И есть довольно значительные разногласия, скажем, между более консервативным и более либертарианским крылом партии. И есть некоторые внутренние разногласия среди самих консерваторов тоже.
Профессор Шлепенток, что для вас будет наиболее интересным в новом году?
Больше сегодня будет интересно процесс в сторону известного консенсуса для обеспечения стабильного экономического роста, для ослабления экономического неравенства в стране и для довольно активной внешней политики в стране. Америке нужен известный консенсус.
Дэвид Саттер, что вы ждете от Нового года?
Как Володя, я буду наблюдать за состоянием экономики, потому что такой длительная рецессия не существует. Я американец, я там родился. Это первый раз в жизни экономическая стагнация на продолжение такого периода. Поэтому, естественно, смотрю, как сейчас, наконец, страна выйдет из этой ситуации.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Год расовых трений и конфликты с Москвой». Стал ли уходящий год началом конца эпохи Барака Обамы? Были ли расовые протесты главным событием года? Готовы ли Соединенные Штаты стоять плечом к плечу с Украиной до конца? Об итогах 2014 года и о прогнозах на будущий год мы говорили с Владимиром Шлепентохом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигал.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Глубина спада. Экономика России в 2015 году. Наступивший год легко сравнивать с 2009. И цены на нефть рухнули, и зарубежные финансовые рынки закрылись, и падение рубля оказалось таким же. Но тогдашний рост российской экономики, в среднем на 7-8% в год, обернувшись в 2009 таким же спадом, уже на следующий год возобновился. Теперь дно ближе, чем 5 лет назад. О грядущей рецессии заговорили еще в 2013, напоминают эксперты, к которым мы обратились в канун Нового года. Поэтому и всплытие на этот раз может затянуться, в отличие от 2010-го. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В 2015 год российская экономика вступила с запредельно высокими банковскими процентными ставками. Это означает резкое сокращение прироста объемов кредитования, как корпоративного, так и розничного. Сколь значительным оно может оказаться, даже если предположить, что уже вскоре Центральный банк начнет ставки снижать. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
У меня создается ощущение того, что то повышение ключевой ставки от Центрального банка, которое было в декабре, способно привести к снижению темпов роста экономики до 2 процентных пунктов. Я думаю, что по итогам 2015 года 5% рецессия нам обеспечена. Но я думаю, что вот эта вот ставка 17%, она очень долго не проживет, в лучшем случае до там февраля-марта, потом ее ЦБ постепенно будет снижать.
Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Надо вспомнить, что динамика роста кредитов, она уже давно сокращается. Особенно это касается потребительского кредитования. Это началось года два назад. И в этом смысле рост ставок процентных, который наблюдался в течение всего 2014 года, то есть ставки Центрального банка, практически не оказали никакого влияния на общую процентную ставку для конечных заемщиков. То есть, по сути, это означало, что сжималась банковская маржа. И пока вот это вот замедление, оно скорее было вызвано не тем, что высокие процентные ставки на рынке, а тем, что население все большую часть своих доходов тратило на обслуживание долга. Поэтому я бы не видел увидел какого-то резкого роста ставок по потребительским кредитам. Скорее всего, будет продолжение вот этой же самой тенденции.
В 2014 году рост потребительского кредитования все еще составлял примерно 16%, напоминает Евгений Гавриленков. И если в 2015 году темпы замедлятся до 5-6%, это, по его мнению, будет означать лишь сохранение прежней тенденции. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин также ожидает, что хотя бы некоторый рост кредитования в 2015 году сохранится.
Это будет связано в первую очередь с тем, что у России в настоящее время происходит процесс погашения внешнего долга, и отчасти внешний долг будет заменяться внутренним в 2015 году. Это окажет некоторую техническую поддержку темпам роста кредитования в 2015 году, но этот фактор не должен вводить в заблуждение.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Помимо высоких ставок, давление на объем кредитования окажет само состояние экономики. Тут сложно говорить точные цифры, но я думаю, что порядок там 10-20% снижения объемов кредитования, то есть очень существенное. Ниже вряд ли упадет, потому что в объемах нового кредитования будет, видимо, довольно-таки значительная доля рефинансирования, то есть когда берут новый долг для того, чтобы погасить старый.
Вспомним, финансовый кризис в России 1998 года, кульминацией которого стало объявление страной дефолта, привел к почти 4-кратному ослаблению рубля. И на фоне довольно обширных тогда свободных мощностей в российской экономике это стимулировало мощное развитие импортозамещения в ней на рубеже 2000-х годов. А теперь сравним. В 2014 году рубль потерял около 40% своей стоимости, а былых свободных мощностей давно нет. Как вам представляются ближайшие перспективы импортозамещения в российской экономике на этот раз? Владимир Тихомиров.
Мне кажется, что влияние импортозамещения будет небольшим. Это связано как с общим состоянием экономики, где помимо отсутствия значительных свободных мощностей, то есть возможности легкого наращивания производства, также присутствует вопрос стоимости кредитов. На это накладывается и фактическая недоступность для многих российских компаний внешних рынков для финансирования своих проектов, равно как и небольшим желанием многих иностранных инвесторов инвестировать в Россию. Если брать, скажем, период после 1998 года кризиса, то там импортозамещение было довольно-таки эффективным, и в значительной мере оно обеспечивалось двумя факторами. С одной стороны, дозагрузкой неиспользованных мощностей, с другой стороны, очень ощутимым притоком прямых иностранных инвестиций. Прежде всего, в такие сектора, как переработка продовольствия и легкая промышленность, эти сегменты тогда показали очень значительный рост. Сейчас я боюсь, что эти сегменты, которые теоретически могли бы опять показать новую волну роста, рост там может быть сдержан именно политическими факторами.
Евгений Гавриленков, Сбербанк.
Свободные мощности, они все-таки есть, и это видно по динамике производства. Они все-таки есть, потому что инвестиции в предыдущие годы делались, и я бы сказал, что инвестиции росли в среднем в посткризисный период в 2 раза быстрее, чем экономика в целом. Именно отсюда мы видели в конце 2014-го, думаю, будет в течение всего 2015 года, что по таким сегментам, как производство сельскохозяйственной продукции, переработка сельскохозяйственной продукции, производство товаров длительного пользования во многих областях, именно туда делались инвестиции, и в этих сегментах мы увидим ощутимый рост, а, скорее всего, не будет роста и, наоборот, будет сжатие в секторе услуг. Тот, который был раньше перегрет относительно сильным рублем, и то, что сдувало импорт, и, соответственно, транслировалось в повышенную такую динамику роста в таких секторах, как торговля оптовая, в первую очередь, ну и ряд других финансовых секторов, включая. Поэтому, конечно, не будет, наверное, такого отскока, как было в 99 году, как было в 2009, но все равно потенциал для роста вот именно в секторах производящих товаров, он сохраняется и есть, потому что новые мощности были введены, и они выводятся.
Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что импортозамещение способно нам помочь преодолеть все проблемы в российской экономике, которые несет в себе слабый рубль, а именно резкое сжатие инвестиций и потребительского спроса. В некоторых секторах, которые конкурируют с импортом, есть определенные свободные мощности, и там мы можем получить рост производства. Это касается отдельных видов пищевых продуктов. Ну, вот, в частности, статистика говорит, что производство сыров в последние там, пару месяцев выросло чуть ли не на 20% год к году. Это могут быть отдельные сегменты в легкой промышленности, частично химическое, частично производство крупной бытовой техники. Ну,
текущие мировые цены на нефть примерно в 1,5 раза выше, чем были в начале 2009 года. А финансовые санкции Запада напрямую затрагивают сегодня лишь отдельные российские компании, тогда как 6 лет назад отрезанными от международных финансовых рынков оказались компании или банки любой страны. Просто сами эти рынки тогда закрылись. Никто никому не доверял. Тем не менее, почему сегодня зарубежное финансирование вновь оказалось недоступным практически для всех российских компаний? Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Действительно, круг компаний, которые попали под санкции, он довольно-таки узкий. Но вот это вот закрытие рынков объясняется именно нежеланием западных инвесторов и банков брать на себя дополнительные риски. Никто не знает, будут ли расширены санкции. Плюс к этому существует риск того, что, скажем, суверенные рейтинги России могут быть понижены, а вслед за этим произойдет снижение рейтингов практически всех крупнейших компаний и банков России, что приведет к удорожанию их долга. И многие инвесторы не хотят рисковать в этой ситуации, скажем, выдавая кредиты.
Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Под санкциями оказались крупнейшие компании, которые привлекали значительную долю всего западного финансирования. Естественно, когда такие флагманы оказываются под санкциями, то западные банки стараются перестраховаться и, в общем-то, совсем не хотят работать с Россией. Кроме того, есть такая проблема, что санкции, что именно запрещено, а что именно разрешено, прописано очень нечетко. И поэтому многие предпочитают перестраховаться, чтобы, не дай Боже, каким бы то ни было образом, не попасть под санкциями. И лучшая перестраховка – это просто отказ от всякого финансирования каких бы то ни было российских компаний.
Российских компаний, имеющих внешние долги, в общем, не так и много, но именно их спрос на валюту для текущего обслуживания этих долгов и может стать, как и минувшей осенью, основным фактором давления на курс рубля в 2015 году, на ваш взгляд. Да еще в условиях сокращения общего притока в страну валюты из-за падения цен на нефть. Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
По нашему мнению, основным риском для рубля в 2015 году будет возможное дальнейшее падение цены на нефть и в целом сохранение низкой цены на нефть в течение 2015 года. Это главный риск для рубля. Необходимость погашения крупных внешних долгов компаниями и банками – это второй по значимости фактор для формирования курса, как мы считаем. По данным Центрального банка, в 2015 году в целом сектору необходимо будет погасить около 120 миллиардов долларов. Наибольшая часть приходится на долг компаний, более 70 миллиардов долларов. На данный момент Центральный банк готов предоставить вплоть до 50 миллиардов долларов валюты через свои инструменты. Это валютное репо и кредиты под нерыночные активы. Мы считаем, что на первое время этого объема достаточно, чтобы компенсировать те негативные эффекты для рубля, которые будут связаны с оттоком валюты на погашение долга. И при необходимости Центральный банк может расширить эти лимиты. Фактор того, каких объемов будет предоставляться эта поддержка, очень важен для рубля в 2015 году.
Если предположить, что цены на нефть в течение всего 2015 года будут оставаться на уровнях близких к 60 долларам за баррель и не уйдут ниже, то основной фактор для рубля, конечно, платежи по внешним долгам, соглашается Евгений Гавриленков.
График предполагает, что должно быть выплачено основного долга примерно 100 миллиардов долларов. Хотя здесь надо делать некую поправку, потому что в корпоративном долге существует так называемый долг перед прямыми инвесторами. Скажем, западная компания или восточная, которая имеет дочерние предприятия в России, там существуют свои финансовые отношения. Скорее всего, вот эта вот часть долга, она будет так или иначе структурирована, пролонгирована в сложных условиях. Это примерно, еще раз, 1/3 общего объема корпоративного долга. Поэтому, наверное, можно было бы сделать поправку процентов на 30 вот от общей этой суммы. И получается, что, в принципе, это подъемная величина. Как это случилось в 2014 году, в третьем квартале, например, долг внешний сократился на 53 миллиарда долларов. Это при том, что счет текущей операции был в профиците всего лишь 11 миллиардов долларов. И Центральный банк не проводил интервенции вот как раз в третьем квартале. То есть компании, банки в предыдущие периоды накопили определенные валютные резервы, которые пошли рубли на выплату внешнего долга. Думаю, что в четвертом квартале, с учетом тех интервенций, которые ЦБ проводил, примерно такая же тенденция. Часть валютных активов уже аккумулирована и банками компаний для погашения долга в 2015 году.
Тем не менее, необходимость обслуживания российскими компаниями и банками своих внешних долгов останется крайне важным фактором для динамики курса рубля, полагает Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В принципе, выплаты, которые предстоят в ближайшие несколько лет, они весьма существенны. То есть в четвертом квартале 2014 года нужно было погасить чуть меньше 50 миллиардов, 30 миллиардов из них пришлись на декабрь. И вот эта вот декабрьская выплата 30 миллиардов, она фактически обвалила рубль. Мы увидели настоящий валютный кризис в России, который погасить удастся, поскольку резервы для этого имеются. Если мы будем смотреть дальше, то в течение 2015 года предстоит выплатить больше 100 миллиардов долларов. Поэтому давление на рубль со стороны выплат по внешним долгам, оно останется. Хуже всего еще то, что у Центрального банка недостаточно резервов, чтобы выплатить весь внешний долг. Поэтому если мы представим ситуацию, в которой санкции действуют в течение очень долгого времени, то в какой-то момент, ну где-то возможно во второй половине 2016 года, мы окажемся в ситуации, когда резервы Центрального банка опустятся до достаточно критичной отметки. И тогда возможен еще один валютный кризис, потому что остров станет вопрос, а за счет чего вообще выплачивать вот эти внешние долги. То есть понятно, что есть валютная выручка, но, как вот показал опыт декабря, ее не обязательно будут стремиться продавать, и ее также может не хватить для того, чтобы удовлетворять все потребности в валюте.
В том, что касается платежного баланса страны, то есть самой способности России в целом обслуживать свои внешние долги, то главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров со своей стороны особых проблем не видит.
Здесь отчасти поможет кризис, а именно снижение объемов потребления и вслед за этим снижение объемов импорта. То есть мы будем как страна зарабатывать больше валюты, чем, скажем, нам требуется для обслуживания внешних долгов. Другое дело, что распределение этих экспортных доходов довольно-таки неравномерно. То есть эти экспортные доходы концентрируются в крупнейших компаниях экспортерах, в то время как спрос на валюту более широкий по экономике. Поэтому именно в возможности перераспределения этих валютных потоков и заключается тот риск для рубля, который мы видели в течение последних двух месяцев. На фоне ускоренной девальвации рубля фактически ни у одного из держателей валюты не было никакого стимула ее продавать, включая экспортеров. Ну вот последние шаги, предпринятые правительством совместно с Центральным банком и направленные на координацию продаж валюты экспортерами, они фактически означают установление мягкого контроля над тем, чтобы валюта в итоге доходила до валютного рынка. Если такого рода контроль будет сохраняться, то мы вполне сможем избежать каких-то существенных движений на валютном рынке. И в целом по балансу я не вижу никаких проблем с выплатами долгов.
Речь идет, напомню, о договоренности властей с компаниями-экспортерами, как государственными, так и частными, о том, что к 1 марта 2015 года объем чистых валютных резервов на их балансах не должен превышать тот уровень, который существовал на 1 октября 2014 года. А Центральный банк и Федеральная служба по финансовому мониторингу теперь ежедневно отслеживают, какие объемы валюты экспортеры выводят на валютный рынок. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Экономика России в 2015 году. Продолжаем выпуск. Для банковского сектора России какие возможные риски 2015 года вы отметили бы в первую очередь? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Существенным будет риск, связанный с ростом просроченной задолженности из-за ухудшения финансового положения заемщиков, опять же, как в корпоративном, так и в розничном секторе. Другой риск связан с возможностями банков соответствовать регулятивным нормативам, в частности, достаточности капитала, которая, кстати, и так у многих банков едва-едва выше минимально необходимого уровня, рекомендованного ЦБ. Кроме того, естественно, балансы банков будут ухудшаться из-за резкой отрицательной переоценки многих активов. Это касается и акций, и облигаций, и другого класса активов. И в этой связи банковская система будет находиться под очень большим давлением. Я хочу отметить, что Центральный банк сейчас вводит определенные послабления вот в части соответствия регулятивным нормам с тем, чтобы банки хоть как-то могли с этим шоком справляться.
Об этих послаблениях в части соответствия банков установленным нормативам Центральный банк России объявил 17 декабря, то есть на следующий день после рекордного за последние годы однодневного падения курса рубля. На пике этого падения курс к доллару опустился ниже 80 рублей, а к евро ниже 100 рублей. Евгений Гавриленков, главный экономист корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка.
Безусловно, риск роста просроченной задолженности, он сохраняется, он не новый. Эта тенденция наблюдается на протяжении последних полутора лет, как минимум, а то и двух. Я бы здесь, правда, выделил другой совершенно риск. Это тот факт, что сами банки задолжали очень много Центральному банку. Начиная с середины 2013 года, Центральный банк увеличил объемы рефинансирования банков практически в 4 раза, чуть меньше. И при этом неоднократно поднимались ставки. То есть сейчас объем кредитов, взятых банками у Центрального банка, превышает 7,7 триллионов рублей. И ставка по этим кредитам, ну, она уже далеко двузначная. Это не те 5-6%, которые наблюдались в конце 2013-го, в начале 2014 года. Это уже ближе к 15. И 1% обслуживание будет означать отток ликвидности из банков обратно в Центральный банк примерно 1-1,2 триллиона в годовом выражении. Это, конечно, вот основной риск, как банки с этим будут справляться, особенно если вдруг инфляция существенно замедлится, что возможно, если цена нефть находит какое-то дно, если стабилизируется валютный курс, то инфляция может резко упасть. Это будет означать, что активы банков перестанут расти так быстро, как они росли в условиях высокой инфляции, а в то время как обязательства резко увеличились и подорожали. Вот это вот основной риск, за которым надо следить.
При высоких процентных ставках в экономике теоретически высокой инфляции быть не может по определению, так как сами деньги в виде новых кредитов становятся слишком дорогими. Однако половину текущего роста цен в России обеспечивают именно немонетарные факторы, которые от процентных ставок Центрального банка никак не зависят. Девальвация на фоне падения цен на нефть, а также санкции Запада и контрсанкции России. По вашим представлениям, какие именно факторы инфляции станут определяющими для нее в 2015 году, даже при условии сохранения высоких процентных ставок в экономике? Это те же факторы, что были и во второй половине прошлого года, или добавятся некие новые? Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен.
Помимо эффекта, который связан с запретом на импорт, который продолжится в 2015 году, основным фактором станет растянутый во времени эффект переноса от ослабления курса на инфляцию. Он тоже внесет существенный вклад, по нашим оценкам, более чем 2,5% в годовую инфляцию в 2015 году. Помимо этого, появляется эффект распространения инфляционных ожиданий. Скорее всего, мы увидим, что инфляция уже заметно ускорится и в непродовольственном сегменте, и в сегменте услуг. То, чего не было в выраженном виде в 2014 году. То есть вот эта негативная тенденция, она новая.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Я думаю, что в начале 2015 года, видимо, весь первый квартал и, возможно, часть второго квартала мы будем иметь с постдевальвационными факторами, то есть отыгрывание эффекта ослабления рубля. Плюс к этому будет сказываться влияние российских контрсанкций, то есть вот этого продуктового эмбарго, потому что импорт, в общем, приходит из более дальних стран и, соответственно, становится дороже. Вот эти факторы будут еще сказываться, видимо, в начале 2015 года. Другие факторы, скажем, традиционные для России, такие как рост тарифов, их значение может оказаться более мягким в 2015 году, чем предыдущие, потому что, наверное, правительство решит повышать тарифы в 2015 году на уровень существенно ниже инфляции. Поэтому, если мы вступаем в 2015 год с инфляцией ближе к 11%, видимо, ко второму кварталу мы получим инфляцию в районе там 14, возможно, даже и выше процентов, то к концу 2015 года я ожидаю, что инфляция может опять опуститься к уровню где-то 10-11%.
И, наконец, к прогнозам относительно собственно экономического спада. Вспомним, в 2009 году общий объем ВВП России сократился сразу на 7,8%, однако уже в 2010 году его рост возобновился на 4%. Ваши прогнозные оценки динамики ВВП России в ближайшие два года, 2015 и 2016. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что во многом ситуация ситуация будет похожа на то, что было в 2009 году. Два главных фактора, которые работали тогда, а именно резкое снижение цены на нефть и закрытие доступа к внешним рынкам капитала, эти факторы работают и сейчас. Поэтому ситуация будет похожа. Я думаю, нас ждет достаточно быстрое падение. И в целом я бы оценивал падение ВВП в 2015 году, ну, в районе 4-5%. Но, тем не менее, я считаю, что дно этой рецессии будет пройдено уже в третьем квартале 2015 года. И, начиная с четвертого, мы станем свидетелями медленного восстановления. Поэтому я думаю, что действительно все будет похоже на 2009 год. Единственное, что, наверное, все-таки мы упадем не так сильно, как тогда.
Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве.
В 2015 году мы ожидаем, что при среднегодовой цене на нефть $75 за баррель, и при текущей инфляции вполне возможно, что ВВП упадет на 4%. Если предположить, что в 2016 году могут быть отменены частично санкции, например, европейские, и что в 2016 году цена на нефть не упадет сильно относительно 2015 года, тогда мы считаем, что в 2016 году возможно восстановление экономики после достаточно серьезного падения на 4% в 2015. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то есть добавятся какие-либо негативные эффекты с точки зрения падения цены на нефть или ускорения инфляции, или другие внешние шоки, или продолжение санкций в 2016 году, то, вероятно, мы увидим более слабую динамику ВВП. Не скажу, что это будет продолжение падения, но вполне возможно, что это будет стагнация тогда в 2016 году. Но базовые наши предпосылки, что в 2016 году возможен и рост вплоть до 2%, если цена на нефть не упадет.
Олег Кузьмин, главный аналитик по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
С одной стороны, для 2015 года мы пока не видим сценариев, которые могут привести к падению темпов роста ВВП, сравнимыми с тем, что было в 2009 году. Даже если цены на нефть останутся на уровне $60 за баррель, мы полагаем, что ВВП России в 2015 году сократится на 4,4%. Если же, как в нашем базовом варианте, цена на нефть сложится на уровне $75 за баррель, то падение ВВП будет менее значительным, порядка 2,5%. В то же время мы не ожидаем заметного ускорения темпов роста в 2016 году. Во многом это будет связано с тем, что текущий шок, он менее резкий по своей природе, но все-таки он может быть более длительным. Главным образом, перспективы восстановления экономики России в 2016 году будут зависеть от ситуации на рынках энергоносителей, а также ситуации с западными санкциями.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Пик, видимо, падения придется на первое полугодие 2015 года. Я ожидаю, что в первом-втором квартале российская экономика может сократиться в районе 4, возможно, даже 5% в годовом выражении. Но затем, во втором полугодии, я ожидаю сокращения темпов падения и по году где-то в районе 3-4% снижения ВВП в 2015 году. Если брать 2016 год, то, как правило, после любого глубокого падения, а с учетом слабости экономики, падение на 3-4% в 2015 году, на мой взгляд, будет довольно-таки глубоким. Как правило, бывает отскок. Поэтому в 2016 год мы можем получить рост экономики, ну, может быть, не 4%, как это было в 2010 году, но где-то в районе, скажем, от 1 до 2% вполне вероятно. Немалую роль здесь сыграет также и внешняя ситуация.
Итак, наступивший 2015 год легко сравнивать с 2009. И цены на нефть рухнули, и зарубежные финансовые рынки закрылись, и падение рубля оказалось таким же. Но тогдашний рост российской экономики в среднем на 7-8% в год, обернувшись в 2009 таким же спадом, уже на следующий год возобновился. Теперь дно падения ближе, чем 5 лет назад. О грядущей рецессии заговорили еще в 2013, напоминают наши собеседники. Поэтому и всплытие на этот раз может затянуться, в отличие от 2010 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».